Итак, скажем, на 99,9%, да, потому что какие-то, скажем, иногда бывают сомнения, вроде и остаются, но все-таки, исходя из того, что говорит Священное Писание, касаясь тех полномочий, тех функций, которые Господь возложил на церковь и так далее, мы можем все-таки, скажем, больше относить, что удерживающим является церковь, которая противостоит, которая имеет власть, силы, полномочия. И вот тогда получается, что если, как бы, скажем, с такой точки зрения рассматривать, то прежде чем явится Антихрист, должно произойти восхищение церкви. Мы уже с вами говорили, да, что, как бы, скажем, второе пришествие Иисуса Христа, как бы, скажем, с таких двух фаз состоит. То есть первая фаза – это восхищение церкви, да, первое воскресение из мертвых, оно еще называется. Мы поднимаемся, чтобы встретиться с Господом на облаках, и потом уже Он, видимо, является со своими святыми для всей земли. Единственное, что, вот, скажем, возникал вопрос, какой промежуток вот между восхищением церкви и Его приходом. Вот получается, что если, вот, как бы, скажем, с такой позиции рассматривать, то получается действительно все-таки сначала восхищается церковь, и когда она забрана, то есть которая удерживает, которая является солью для этой земли, которая имеет власть и полномочия противостоять всякой силе вражьей, тогда после этого уже, скажем, Антихрист может явиться. Несмотря на то, что церковь забралась, тем не менее Писание говорит о том, что раз Бог вездесущий, Он продолжает действовать. И поэтому, если человек не примет начертание, он имеет возможность быть спасенным, если он воззовет Господу. Писание говорит о том, что остаток израильского народа, которые на тот момент будут, да, которые вроде как сначала воспримут, ну вот вроде же примирил, воссел, храм воссоздается, но распознают, что это не тот. Вот, и даже хотя он там будет предпринимать определенные какие-то действия, но Господь будет их защищать. И Писание опять же говорит, что остаток соберется вместе, и он спасется, Бог даст свою защиту. Дальше, даже если, скажем, человек вдруг, ну не дай Бог, чтобы такое с кем-то из нас произошло, предположить, что где-то, скажем, не бодрствовал, да, вот, впал в какой-то грех и действительно отдалился от Бога, вот, и в итоге оказался, скажем, не в числе восхищенных. Вот в этом случае он не должен принимать начертания Антихриста, поклоняться, естественно, ему и так далее. И вот где-то тоже, скажем, уже оказавшись в этой ситуации и зная, тем более, опять же, учтите, что ведь он не явится в вакууме, когда никто не говорил. Уже ж проповедано будет Евангелие всем, правда же? И поэтому люди будут знать о том, что говорили верующие, о том, что будет восхищение и так далее. И для кого-то это будет, скажем, может быть, какое-то другое объяснение, что произошло, а для кого-то, скажем, кто знал, это будет вот то, что заставит их пересмотреть где-то жизненные ценности, встрепенуться каким-то образом, или кто-то, кто не бодрствовал, вот, и дальше уже, скажем, где-то даже вот через какие-то гонения ценой своей жизни, да, вот, все-таки остаться причисленными к спасенным. И в этом случае тогда более понятно как-то в какой-то мере становится, почему вот эти души убитых после того, когда уже Антихрист явился, когда пятая печать была снята, вызывали только мщение, и им даны были только белые одежды, но никаких наград. Потому что оно тогда как бы показывает, что с одной стороны, эти люди, которые там, они знают, что уже те, которые гонят в этот период церковь, раз они приняли печать Антихриста, они не могут обрести спасение и получить покаяние, да, вот, и поэтому нет смысла молиться о их спасении, они молятся о мщении, потому что до этого, сколько церковь не гнали, мы видели, скажем, ну, примеры даже, Христос первым показал нам пример, Стефан тот же самый, другие говорили, прости им, не знают, что делают, а по спасению, а здесь уже все, то есть они знают, что делают, и это немножко другая ситуация. Дальше даны только белые одежды, потому что одежда символизирует собой спасение, и спасение дается не по заслугам, а через веру по благодати Божьей, и поэтому они, скажем так, верят в Бога, в Боге, поэтому Бог дает им спасение. Но поскольку они не были готовы, скажем, или где-то не бодствовали, или что-то еще, уже они награды как бы не имеют. Поэтому им даны только одежды, успокойтесь, подождите, и потом дальше уже произойдет. И вот тогда, как бы скажем, мы можем еще объяснить с такой позиции вот эти два видения, которые видел Иоанн о стеклянном море. Там их два упоминается. Сначала он видел стеклянное море просто, на котором стояли люди, которые были в белых одеждах и которые имели венцы на головах. Потом чуть позже уже он видит, как бы скажем, хотя там какой-то такой конкретной связи, в какой хронологии оно будет, нет, он просто говорит, и вот смотрю, следующее видение Господь показывает, стеклянное море, смешанное с огнем. И там тоже множество людей стоят, но только в белых одеждах. И вот он никак это не поясняет, он просто описал, что он увидел. Но если, скажем, попытаться, ну, насколько мы, скажем, можем сегодня это объяснить с позиции символизма какого-то, то можно сказать, что море, как правило, символизировало жизнь, этот мир, да, и даже мы такие выражения иногда используем, житейское море, там, вот, мы в жизни этой, как скажем, там, парусники в море, там, плывем гавани и так далее, то есть, вот, оно как бы объясняет, как бы, мир какой-то, а мы говорим, там, есть жизненные штормы, то есть, очень много таких вот сравнений мы используем. И в данном случае они были на этом море, то есть оно их не поглотило на нем, оно просто было обычным стеклянным морем, то есть, как бы скажем, без какого-то огня. А вот что говорило о том, что, как бы скажем, еще не наступили вот эти сами бедствия, наказания, казни на этом мире. А вот и стоят на нем в белых одеждах, то есть спасенные, и с венцами, потому что были готовы, и Господь дал награды, которая определяет, как бы скажем, верность человека в его служении, как и что он делал. А, вот, а уже потом, позже, когда вот эти все события развивались, он увидел людей, которые были на стеклянном море, смешанном с огнем. То есть, опять же, они уже ушли от этого мира, но они ушли тогда, когда уже этот мир был с огнем смешанный. И они только одни белые одежды имели, но уже венцов не было. Вот, если говорить все-таки, скажем, о вот этом моменте восхищения церкви, то Писание говорит следующее, что когда будет восхищение, это первая, как бы скажем, стадия прихода Христа, вот, которая невидимая, как вот ее еще называют, вот, в этот момент мертвые воскресают, изменяются, да, живые преображаются, поднимаются для встречи с Господом на небесах. И дальше там такое есть выражение, что надлежит предстать перед судилище Христово. Судилище Христово не объясняется судом, на котором решается, спасен, не спасен. Потому что если восхищен, то естественно спасен. Если во Христе, естественно спасен, потому что по-другому ну, никак невозможно. И поэтому судилище, оно отличается от слова суд, и оно больше означает, ну вот если современный язык использовать, знаете, как жюри, да, вот, то есть, которые определяют, кому какую награду дать, кому какое место. Первое, второе, третье. Все как бы достигли финиша, но распределяется награда, уровень. Вот судилище Христово – это не то место, где решается, спасен, не спасен. Спасение не заслуживается. Это то, что дается по Божьей благодати. Поэтому, скажем, здесь это другой момент. А здесь, получается, на судилище Господь будет определять награду. И там Писание говорит, что не переживайте, не тщетен ваш труд перед Господом. Господь все знает и видит, и то, что вы делали, служа, и продолжая служить святым и так далее. Вот и наступит момент, когда мы пожнем, если не ослабеем. И поэтому мы делаем что-то. Наши дела не определяют спасение, но они подтверждают, что мы пребываем в спасении, как видимый знак, правда же? Потому что если мы верим, то мы творим дела веры, правда же? А вот если я верю, что Бог есть, то я буду что-то делать, что будет подтверждать мою веру. Скажем, если я верю, что Бог есть, я буду Ему молиться, правда же? Если я не верю, что Бог есть, то чем мне молиться? То есть можно сказать, что мои дела являются следствием моей веры. Поэтому, как бы скажем, дела не являются тем, что определяет спасение, потому что это определяется верой и тем, что Господь дает. Но дела как бы подтверждают или свидетельствуют, что я в вере пребываю, что я продолжаю быть в вере. И поэтому Писание говорит, испытывайте сами себя или исследуйте, в другом месте написано, верили вы. Как это исследовать? По тем делам, которые я делаю, правда же? И, соответственно, Писание говорит, что исходя из того, что мы делали, как мы уже поступали, вот здесь определяется награда от Господа, но она определяется не по принципу, может быть, масштаба или уровня служения, а по принципу верности в том призвании, которое Бог дал. Ну, здесь, опять же, действует принцип Божьей справедливости. Вот если вернуться немножко к нашему, как бы, обычному времени, вот если бы я, например, был министром образования или президентом в своей стране, я бы отменил оценки по пению и по рисованию в школе. Потому что это самые необъективные оценки. Потому что как я могу оценить, скажем, пение, если у человека нет музыкального слуха, и у него нет способности петь? За что ему ставить, скажем, плохую оценку, если у него нет природной способности? Или рисование, скажем. Не каждый человек может рисовать. Опять же, это дар, который дается человеку от Бога. Скажем, Бог как-то распределяет способности вообще в целом мире для того, чтобы люди могли служить друг другу даже просто на уровне общества. И поэтому у кого-то есть талант к рисованию. Но если его нету, как бы я ни хотел как нарисовать, но я не могу нарисовать. Ну, если только абстракцию. Ну, черный квадрат Малевича, да, там не проблема. Вот. Кто-то говорил, что по вине смотрителя он там почти 2 года вверх ногами провисел. Вот. Ну, это так. Вот. Но если в целом взять, ну, как бы должна быть способность. Поэтому либо родители надо рисуют, если ребенка не получается. Но за что оценивать? Здесь нельзя сказать его прилежание, старание, потому что, ну, невозможно, касаясь там пения. Какие-то другие вещи, тут уже, ну, как бы, скажем, есть какая-то объективность того, что в силах сделать, скажем, там, выучить таблицу умножения, там, какие-то еще моменты, которые, скажем, имеют значение определенное. Но здесь очень сложно. Поэтому Господь не будет судить именно с такой позиции, скажем, вот это ты пел, и еще что-то. Ну, а я приду и скажу, ну, не мог я петь, Господи, да, ну, почему? Ну, потому что у меня голос такой, вот, если бы я начал петь, я бы распугал всех в церкви, вот, поэтому хорошо, когда там можно где-то возле колонки стоять рядом, тогда никто не слышит, вот, Господь, конечно, смотрит на сердце, Он видит искренность, какой я пою, но люди, скажем, слышат, как я пою, вот, и в этом случае, если, может быть, только там никак не расходятся со служения, вот, служение закончилось, а все еще где-то там в церкви стоят, вот, как запел, и сразу все вышли, вот, ускорить этот процесс, да, вот, или там, если вдруг действительно какой-нибудь пожар, там, вот тогда такому голосу цены нету, вот, но петь не всегда бывает им хорошо, или какие-то другие вещи, поэтому Бог не будет спрашивать с меня, почему ты не пел в хоре? Он бы сказал, Господи, ну я бы и пел, если был бы голос, да, там, почему ты не играл? А вот, Бог распределяет способности, и поэтому, но если Он дал эту способность, Он за нее будет спрашивать. И вот поэтому принцип Божьей справедливости такой. Дал один талант, он спросит, как ты этот один талант употребил. Дал 5 талантов, он спросит, как ты 5 употребил. Дал 10, он спросит, как ты 10 употребил. И он будет оценивать верность в том, к чему он призвал, а не вообще глобально. Поэтому если человек, скажем, призвал, вернее, если Бог призвал этого человека, например, там, быть проповедником, и дал ему способности, скажем, говорить слово, да, вот то, что в мире называют там ораторской какой-то мере мастерство и так далее. А вот он спросит, как он был верен в том, что ему Господь вручил. Но он не спросит его, скажем, за пение. Кому дал голос петь, он спросит, как ты пел. Кого призвал быть учителем, спросит, каким ты был учителем. Кого призвал быть пастором, спросит, каким ты был пастором. Кого призвал быть пророком, спросит, каким он был пророком. И насколько он был верен в этом призвании. И поэтому не от масштаба призвания, а от верности зависит награда. Проявил верность, получил награду. Меньшую верность проявил, меньшая награда. Хотя, может быть, служение было большим. Вот. И, скажем, там плохой архиепископ получит меньшую награду, чем хороший там дворник церкви, вот, если он это делал, вот, именно как служение. Поскольку, ну, если, скажем, он был к этому именно призван. Вот, то есть, насколько был верен, насколько посвятил, насколько делал, скажем, не небрежно, а прилагая усилия дела Господне. Вот, и Бог определяет, поэтому кому что Бог дал, с того Он и спросит. Если были в этом верны, неважно, насколько это в глазах человека был большой или маленький масштаб, по каждому дает свое, кому больше дал, с того больше спросит. Но если были верны в том, что Бог вам дал, вы получите награду от Господа. И Он оценит окончательно. Потому что не всегда мы можем видеть все служения, правда же? Есть разного уровня, есть более публичные, есть менее публичные. У кого-то есть служение, скажем, или как призвание молитвенника. И это означает, что я не просто за свои нужды молюсь, это не есть служение молитвенника. Правда же, когда я за свои нужды молюсь? Это моя потребность. Господи, дай мне, у меня есть список моих нужд, с которым я прихожу и прошу. И я сказал, ой, как я Господу служил? Я молился, дай мне, Господи, это, это, это. Ну, вообще-то я не служил этим Господу. Я у него выпрашивал. Служил бы я Господу, если бы я за других нужды молился. Благослови вот этого, вот этого, вот этого, там, благослови служителей, пасторов, руководителей церкви, там, других каких-то людей. Вот. И я посвящаю время не своим нуждам, а за них молясь, за их нужды, ходатайство, благословение. Вот в этом есть уже мое служение. Или какие-то другие моменты. А вот, потому что, когда я за свои нужды молюсь, ну, это потребность. Это точно так же, как, ну, скажем, кто нам будет давать награду за то, что я сам себя накормил. Ну, правильно. А вот, ну, если я других кормил людей, вот в этом случае я уже сделал какое-то дело. Я им помог и оказал какую-то, скажем, там, посильную помощь. Вот. Поэтому Бог определяет таким образом, насколько мы были верными. И вот там он раздаст награды, оценку. Что это будет за награды, вы знаете, опять же, сказать достаточно сложно. Писание описывает, как в видениях, венцы. Означает ли это в буквальном смысле слова, что мы с венцами на голове будем ходить, сложно сказать. Потому что в Писании есть несколько текстов. Есть упоминание про венцы. Есть упоминание о том, что это будет отличаться в какой-то славе. Вот апостол Павел пишет, что как звезда от звезды рознится в славе, так и там будет происходить. То есть все звезды, но разной величины, да? А вот, что это означает на практике, честно скажу вам, не знаю до конца. Можно предположить, что, во-первых, скажем, даже услышать слова похвалы или оценки от Господа, это уже есть награда, правда же? Вот смотрите, принцип наград, который существует в государстве. Имея в виду награды, которые не выражены в материальной премии там, или еще в чем-то, а в виде наград, скажем, ордена, медали, там, грамота на стенку. Вроде как бы реально материальной пользы мне, ну, никакой нету, да, там повесили значок, вот, там, какой-то знак. Но такие повесили, и они есть разного уровня, то есть один и тот же металл, то же самое количество, но разные названия. Вот этот орден более круче, скажем, как говорят, да, чем вот этот. Этот менее, этот более значимый. А если их несколько, все. Вот, и, скажем, даже та же самая грамота. Когда она выписана там, скажем, каким-нибудь мелким начальником, это одно. Когда это грамота от президента, ну, совсем другое дело. Ее и на стенку можно повесить, чтобы все видели. И хотя, скажем, материально ничего от этого не было, но сам факт, что президент обратил внимание и отметил, оно уже какую-то значимость в жизни человека придает. И другие говорят, ну, его президент отметил. Ну, не просто так. А теперь представьте себе, сам Бог отметил. Сказал, ты был верен. Ты исполнил то, что я тебе вручил. И он сказал это перед всеми, потому что все мы предстанем перед судилищем Господним, и он даст оценку. И вот, скажем, от этого будет отличаться вот эта слава этого человека. То есть мы говорим, вся слава Господу. Но Господь, дав оценку, будет как бы показывать, насколько был человек верен, и как-то оно будет отличаться. И мы это как-то будем различать на небесах. А как оно, как я уже сказал, восприниматься будет, не знаем, но вот как написано в Писании. Звезды те эти все красивые, каждый по-своему, но где-то они величиной отличаются. Вот как-то будет отличаться, скажем, есть такое выражение, те, которые многих привели, засияют там и так далее. Ну, то есть разные выражения, то есть, которые говорят о том, что как-то нами будет восприниматься этот уровень. И для нас, наверное, как я уже говорю, что, ну, наверное, вряд ли можно найти больше награды, когда сам Бог похвалил. Сам Бог отметил оценку. Мы не можем до конца это ощутить, но это вот то, что будет особое значение всей нашей жизни придавать, когда Господь отметил и оценил. Вот. Поэтому вот это то, что касается вот распределения этих наград. Вот кто-то говорит даже в практическом плане, в какой момент, на время тысячелетнего царства, в зависимости от верности, по-разному управлять городами поставят. Вот, ну, мы же придем со Христом, правда же, Он установит царство на этой земле. А вот, поскольку Христос, опять же, видимо, в теле придет, то есть как тело, оно не является вездесущим. Он написано, что будет править на земле. И вот, может быть, даже эта притча и практически говорит. Там, был верен, вот тебе 5 городов в управлении. Тебе один город, а тебе целую область, а тебе целую страну, да? Вот, ну, может быть, опять же, я не могу на 100% утверждать, но, скажем, вполне возможно, если, скажем, во время тысячелетнего царства Христос со всеми святыми будет здесь, на земле, соответственно, мы же что-то делать будем, не просто туда-сюда толпами ходить. Вот какие-то будут определенные действия осуществляться, поэтому вполне возможно. И буквальное применение вот этой истории, о которой говорилось в этой притче, о тех, которые были верными и неверными, в тех талантах, которые были им распределены. Вот поэтому... Как после восхищения, перед встречей с Христом, оценка, и потом дальше Писание говорит, со Христом вместе явились, установились тысячелетнее царство. Вот поэтому, если рассматривать вот эту вот позицию, что прежде восхищается церковь, потом уже появляется антихрист, тогда становится понятным, скажем, еще больше вот это выражение, что ничто не будет предвещать восхищение церкви, как внешние какие-то особые признаки. Ну, например, там выражение такое используется в Писании. Двое на поле, один берется, другой оставляется. Там, двое в одной постели, один берется, другой оставляется там, и так далее. То есть, как бы это не что-то то, что внезапно произошло, вернее, что произошло как бы преднамеренно. Потому что если уже пришел антихрист, скажем, воссел на чертане, уже тут внезапности нету, правда же? Вот. И вот поэтому Писание говорит, всегда бодрствуйте, не знаете ни дня, ни часа, когда Господь придет. И вот такая позиция, как бы скажем, она нас не расслабляет. Ну же еще ж не пришел антихрист. Еще же не началось, еще же там не начали восстанавливать храм в Иерусалиме. Поэтому тут еще можно так это. А вот уже как начнется, тут надо уже все быть на страже. А Писание говорит, всегда бодрствуйте, потому что в любой момент это может произойти. С другой стороны, как бы скажем, мы не знаем, вот как мы уже говорили, наши личные эсхатологии. Когда наша жизнь завершится, сколько нам Господь лично отмерил. То есть не говоря о восхищении церкви, а просто о продолжительности нашей жизни. Мы не знаем. И, наверное, Господь нам и не открывает, как правило, потому что не всегда мы с этим знанием сможем спокойно быть, правда же? Если там Господь скажет, что я тебя заберу в 2846 году, ну то еще ладно, пока там это 2846 год наступит. А если в 2017, то уже напряжно, сколько тут осталось, вот, особенно если это в начале года. Вот. Хотя, наверное, зависит от человека. Кто-то, может быть, уже давно говорит, Господи, да когда что ты меня заберешь? Что тогда все, и он уже, как знаете, как путешественник на чемоданах, быстрее, быстрее, вот, с нетерпением ожидает. От многих нюансов нашей жизни зависит. Вот. И поэтому Бог знает, если надо, надо, может быть, кому-то открыть, чтобы какие-то там дела свои завершил, там спокойно мог уйти. Вот. Для кого-то так, мы не знаем. Вот. Но в большинстве случаев, как бы скажем, поскольку это смущает, то есть мы знаем, что мы умрем, но лучше не знать конкретной даты. Но надо быть всегда готовым. Поэтому вот то, что говорит нам Писание. Поэтому я не могу на 100% однозначно сказать, что так будет. И знаете, я думаю, что Писание и не говорит абсолютно 100% однозначно, чтобы мы не начали подсчитывать чего-то. Но эта позиция больше соответствует всем вот этим библейским текстам и, по крайней мере, точно не дает нам расслабиться. И так это, ну, не скоро еще Господин придет. Еще как бы так. Может быть, через пару минут это произойдет. И мы и поднимемся, и будем с Господом. Тогда уже точно будем знать, как все это будет происходить. Но мы должны быть всегда готовыми. Вот это то, что касается, скажем, такого момента. А потом уже вот эти все бедствия, скорби, которые именно излияние гнева Божьего будут. Потому что они касаются именно тех людей, которые будут жить на земле, которые поклонятся Антихристу. Но даже если, скажем, и рассматривая, что церковь, например, какое-то время будет, то Писание говорит, что эти все бедствия делались или были только к тем, кто имел печать Антихриста. В любом случае, они верующих не касаются. Поэтому мы можем быть спокойны, как евреи, которые во время казни египетских были в Египте. Везде была тьма, кроме земли Гесем, где были евреи. Везде жабы прыгали, кроме их. Саранча всех покрыла, кроме их, там, и так далее. Бог сделал различия. Поэтому то же самое. То есть нас Божьи суды не касаются. Некоторые говорят, так что получается тогда? Как бы, а как же написано, что будут гнать и так далее? Вы хотите, чтобы церковь даже нигде не страдала? А ведь страдания подготавливают церковь. Да, в какой-то мере подготавливают, потому что когда происходит гонение, как правило, человек более духовным становится, чем тогда, когда свобода и ничего его не напрягает. Ну, потому что приоритеты меняются, ценности какие-то там и тому подобное. Но при всем прочем, мы должны учитывать вот такой вот очень важный момент, что излияние гнева Божьего – это не есть гонение церкви. И поэтому, когда мы говорим о событиях последнего времени, когда написано, что это будут скорби и так далее, это скорби для тех, кто не принял Бога. Поэтому, скажем, к церкви они никак не относятся. А вот то, что Христос сказал для церкви в целом, вот уже мы тоже эту фразу вспоминали с вами, как моего слова слушались, так и вашего будут слушаться, как меня гнали, так и вас будут гнать. И помните, что будете вы ненавидимы народами за имя мое и так далее, и будут гнать, и в тюрьмы сажать, и придут конец. Но то это и будет. И оно ничего не меняется, и даже сегодня, смотрите, где-то слушают, а где-то гонят. И сегодня есть гонимые церкви, и вы посмотрите, что творится во многих странах, скажем, где есть сильнейшее гонение на христиан. Даже где-то и вроде как бы в христианских странах на тех, которые остаются реально христианами на библейских позициях, тоже какие-то гонения начинаются, потому что они не вписываются в ту систему ценностей, которая начинает строиться. Когда там меняются где-то какие-то вещи, размываются границы греха, и вроде как уже начинают оправдывать и сделают это нормой жизни, и не обращают внимания, и когда кто-то не соглашается, начинают обвинять. Тоже какие-то гонения определенные, но если мы столб подтверждения истины, мы не должны, скажем, поддаваться этим вещам. И тоже тогда будут гонения, и мы должны понимать, что истину надо отстаивать. Вот посмотрите, скажем, даже ту же позицию, которая в последнее время сложилась, и вроде как в обществе как в порядке вещей воспринимается. Даже называют гражданский брак, да? Гражданский муж, гражданская жена, в гражданском браке, там чуть ли не как вполне нормально. Даже когда-то раньше и то где-то, несмотря на, скажем, отсутствие веры в Бога, и то где-то люди понимали, что все-таки это не совсем правильно, и сохранялось, например, любовник, любовница, где-то это осуждалось. Потом где-то так, скажем, более-менее, но скрывалось. А теперь это нормально, потому что в любом случае все равно гражданский брак с основания Писания – это блудное сожительство, это блуд. И никак нельзя по-другому смотреть с позиции Библии. Единственным законным является, скажем, в глазах Бога тот брак, когда они реально стали мужем и женой, когда это провозглашено было, и это было засвидетельствовано. Поэтому имеет значение в том числе и свидетельство перед государством, скажем, который выражается там, специальным свидетельством, которое выдается, которое подтверждает статус. И венчание в церкви имеет значение, благословение, благословение, потому что сам Бог так сделал. Потому что некоторые говорят, а где написано, что нужно венчаться? Где вот прямой текст? Ну, прямого такого нет, но слушайте, сам Бог показал, как семья должна начинаться. Первое венчание сам Бог провел, и Он показал, как это должно быть. Поставил Адама с Евой, дал им слова наставления, что они должны делать. Хотя, может быть, они не до конца даже понимали оставить человека отца и мать. У них не было. Но они должны были это знать, потому что они бы своих детей взращивали, воспитывали бы, и они должны были их научить, что дети должны оставить, создав свою семью, а они их должны были отпустить. Прилепиться к жене будут, двое вместе, идите, вот вам задача, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте и так далее. То есть дал слова наставления, благословил их и отправил. Поэтому мы делаем то, что Бог показал как пример. Никак иначе. Говорим слова наставления на основании не наших правил, а тех, что написано в Священном Писании. Что Господь говорит, касается мужа, что касается жены, как они должны относиться друг к другу, что означает смысл завета, что касается верности и так далее. Призываем благословение, потому что Бог дал нам право благословлять. И они становятся законным мужем и женой. И вот таким образом это действительно то, что является. Но даже если, скажем, они не получили благословение, но они засвидетельствовали там, перед государством что-то, что они стали, оно считается все равно семьей. Но если этого не было, слушай, сошелся там, пожил, они не подошли, опять разошелся там, да, надо проверить, притереться, не спешить, а вдруг характер не подходит, 5 лет проверяли, потом оказалось, не подходит. Вот. Писание говорит, что это блуд. И, скажем, в обществе это стало нормой, но это не норма. И те, которые начинают возмущаться где-то там, вы уже там, вот, законники, то другое. Ну, так говорит Писание, так Бог установил. И многие другие вещи, которые, к сожалению, в современном обществе сегодня, скажем так, размывают те границы, которые Бог поставил или установил. Вот, поэтому мы выступаем, скажем, за определенные вещи, чтобы сохранить. И за это тоже могут быть гонения. Вот, есть просто гонения за то, что человек верующий. Взять, скажем, ряд мусульманских стран, да, или взять, допустим, ту же самую Северную Корею, вот, с ее там правлением тоталитарным и так далее, вот. И оно с течением времени где-то будет ухудшаться, это состояние. Потому что, опять же, мы знаем, что чем дальше будет идти, тем больше будет подготавливаться мир где-то к приходу Антихриста, и больше будет скатываться в грех. И Писание говорит, что будет умножаться беззаконие. Поэтому не будет мир с течением времени становиться лучше с позиции библейского благочестия. Может быть, в обществе это будет приравниваться к норме, но оно не является нормой с позиции Писания. И когда вот это нечестие будет умножаться на тех, которые будут возмущаться и обличать, будет опять же гонение. Они не будут вписываться в общую систему. Поэтому гонение на церковь связаны всегда со стороны сатаны, но никак не могут относиться к наказаниям, которые Бог совершает. Потому что, ну, во-первых, если мы во Христе, то уже Он взял на Себя наше наказание за грехи перед Богом, правда же, Отцом? И таким образом не мы несем на Себе наказание, Христос его понес. И благодаря Ему мы избавлены от этого наказания. И благодаря Христу мы избавлены от грядущего гнева. Поэтому мы и не боимся событий будущих, которые касаются именно вот этих вот действий, которые будут сопряжены с Божьими судами. Верующий на суд вообще не приходит. И даже тот, который окончательно будет. А вот. Но вот те, которые неверующие, да, их нужно запугивать даже в какой-то мере, потому что это то, к чему мир этот идет. И Бог будет в итоге судить, и в итоге будут и наказания, которые будут выражаться в конкретных бедствиях на этой земле и событиях. Это то, что касается, как бы, скажем, такой позиции. Есть несколько предположений, ну, скажем, еще есть две версии. А вот когда может быть восхищение церкви, и раз мы уже заговорили, я все-таки вам их скажу тоже, чтобы вы были в курсе. Вот, поскольку эти все скорби или проблемы бедствия, вот, они, скажем, в английском языке скорбь tribulation называется, вот отсюда, ну, в русском там как бы так сделали более, как это назвать правильно, русизм, что ли, вот этого слова, вот, трибуляция, вот, и в итоге получается вот перед скорбями в богословии этот термин называется предтрибуляционисты. То есть вот те люди, которые считают, что восхищение церкви все-таки будет прежде, чем Антихрист появится, до всех этих начертаний, то есть это будет внезапно, ничто не будет предвещать, поэтому мы должны быть всегда готовыми. Вот это называется предтрибуляционисты. Потом есть версия, которая говорит о том, что они будут посередине этой скорби, то есть какую-то часть застанут, а потом Господь заберет. Вот посередине называется mid. От слова посередине, да, middle английское, вот, mid-трибуляционисты. Что оно подразумевает собой? Идет речь о том, что восхищение церкви произойдет тогда, когда зазвучит седьмая труба. И дело в том, что видите как, в Писании говорится, касаясь церкви, о восхищении церкви следующее. Это первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. Там так написано. Потому что сам Господь при возвещении, то есть сам Господь, когда заявит об этом, если другими словами это сказать, при голосе архангела, трубе Божьей сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках встретения или для встречи с Господом на воздухе. Вот это то, что написано. И идет речь о трубе Божьей. Когда мы читаем о вот этих вот действиях, связанных с семью трубами, там все-таки не труба Божья, там ангел трубит. Поэтому немножко разница есть. А вот, но тем не менее, скажем, все-таки раз труба, может быть, где-то там совместить это. Вот, и получается, они говорят, что вот как раз когда эта труба заиграет, вот тогда и будет восхищение церкви. И совершается вот эта тайна, которая непонятна, как восхищение церкви. Вот. Но если, скажем, опять же, рассматривать позицию предтрибуляционистов, то есть до вот Антихриста, то мы можем сказать следующее. Во-первых, все-таки, раз в Писании даже йота имеет значение, да, помните, Христос сказал, ни одна черта или йота не пройдет. Йота – это самая маленькая буква еврейского алфавита по написанию. Она как вот верхний апостроф пишется, вот, как и краткая читается. Вот, это йота буквочка. А вот, там есть и более долгая, краткая, но вот так вот пишется. Вот. А, но это такое. Так вот, самая маленькая. То есть даже любая буква в словах, которые напрямую Бог говорил, которые, будучи движимы Духом Божьим, записывали, апостолы или пророки или и так далее, она имела значение. И поэтому, раз в одном месте написано «труба Божья», а в другом «ангел трубит», то есть разница, когда Бог трубит и когда ангел трубит. Вот. И очень часто даже голос Бога сравнивали со звуком трубы. Поэтому труба Божья может даже значить, что Бог своим голосом, как трубой, возвестил. «Поднимись, зайди». Да, на церковь, и сказал, чтобы началось, как бы, скажем, восхищение. Поэтому можно так, скажем, сделать. Дальше другой момент написано, совершилась тайна, предвозвещена через рабов Божьих пророков. И идет речь о пророках Ветхого Завета, естественно, потому что они писали, или Бог им давал значение вот событий последнего времени написать. Но заметьте, ни один из пророков не пророчествовал о восхищении церкви. вот, нигде вы в Ветхом Завете не найдете ни одного текста именно о восхищении церкви. О приходе, да, есть Иисуса Христа, о том, что Он явится, видимо, о том, что будет установлено тысячелетнее царство, в котором будет мир и так далее, да, есть. Но нигде нет восхищения. О восхищении церкви начал учить Христос и рассказывать, как это будет. Поэтому смотрите, совершилась тайна, предвозвещенная через пророков. Какая? Приход Мессии и установление тысячелетнего царства. Вот почему мы говорили, что печать, последняя труба и последняя чаша как бы одновременно заканчивают свое действие. Потому что оно как раз тогда показывает этот принцип. Звучит эта последняя труба, во время звучания этой трубы изливается чаша гнева Божьего на землю. Вот, и они не настолько долгие, потому что там они настолько разрушительные, что, скажем, ну, их нельзя настолько долго растянуть. Вот. И, наконец, вот при звучании этой трубы является, видимо, Господь. То, что Он явится, видимо, однозначно, Писание об этом говорит. И даже помните, когда Христос возносился, Он вместе со Своими учениками, вот, которые были тогда, поднялись на эту гору, да, вот, и Он, и заметьте, вот то, что их, наверное, думаю, всегда вдохновляло, Он поднял руки, написано, благословил их, и вот так, благословляя, с поднятыми руками начал подниматься, до тех пор они смотрели, покуда Он не скрылся из глаз их. Поэтому они запомнили Христа, видимо, да, самое последнее, благословляющим. Вот это то, что всегда вдохновляет. Посмотрите, Господь благословляющий, Он любит нас, да, Он с нами все дни, и Он по-прежнему благословляет. Написано, я ходатайствую за вас перед Отцом Небесным и так далее. Вот поэтому, понимаете, это вот, что бы в нашей жизни ни было, через какие бы трудности мы ни проходили, даже если где-то мы что-то не так сделали, Господь нас любит, поэтому мы должны помнить, мы можем прийти всегда с покаянием, просить у Него помощи. И пусть сатана где-то не посылает сомнений. Все, уже Бог перестал тебя слышать. Можешь больше к Нему не обращаться. Вот, уже ты 3 раза согрешил, все, на 4-й раз Бог тебя никогда не простит. Мы не должны как бы расхолаживаться, но ничего страшного, нагрешу, опять покаюсь. Это тоже неправильная позиция. А вот, но с другой стороны, и мы не должны думать, что Господь, скажем, перестал проявлять заботу о нас. Он благословляющий. И вот Он поднялся, а эти стоят и ждут, что же будет дальше. Ждали-ждали, и ангелы являются и говорят, что вы стоите и смотрите? Все Иисус, как Он вознесся, точно так же придет. В Ветхом Завете есть пророчество, что и ноги Его ступят, да, а вот опять на гору, и Он явится. Поэтому вот это то, что произойдет, Он вновь, видимо, придет, но уже со Своими святыми, то есть с нами. Вот, поэтому, как бы скажем, это то событие. И вот это та тайна, которая была предвозвещена. Поэтому все-таки не восхищение церкви, а видимый приход Иисуса Христа. Поэтому, как бы скажем, вот такой нюанс. И есть еще одна позиция, которая считает, что церковь будет восхищена уже после всех этих событий. И они даже на время этой великой скорби, имеется в виду излияние гнева Божьего, будут на земле, да, Бог их будет сохранять где-то в каком-то месте, но все равно как бы частично эти вот бедствия на земле будут где-то их затрагивать, и ради них эти вот время скорби сократится. Вот, и поскольку написано, что мы поднимемся для встречи с Господом на воздухе, то они подразумевают, что Господь идет, и вот, скажем, где-то посередине мы встречаемся и тут же уже приходим. То есть это, знаете, как вот... Отец ожидал блудного сына, да, когда он увидел, что блудный сын показался, он выбежал ему навстречу, да, и они встретились. Вот то же самое здесь, мы церковь ждем, когда Христос появится, и как только он начал идти, мы поднимаемся для встречи с ним, вот, после всех этих периодов. Но вот, как мы уже с вами говорили, вот это выражение, что ради избранных дни этой скорби сократятся и так далее, взято из 24 главы Евангелия от Матфея, который вообще-то говорит о событиях, которые уже произошли в 70-м году. Вот, поэтому Бог свой гнев на землю ради избранных не сокращает, потому что этот гнев и не касается избранных. Он касается только тех, которые приняли печать Антихриста. Поэтому, скажем, может быть, даже если бы так и было, то в любом случае никак эти бедствия верующих не затронут. И Бог будет столько совершать наказания, сколько необходимо для того, чтобы наказать тех, которые приняли печать Антихриста. Вот. Но, скажем, опять же, при прочих равных, если мы все-таки рассматриваем все то, что касается Священного Писания, то наиболее, скажем, вот, соответствующее всем вот этим текстам Священного Писания, это вот то, что сначала будет восхищена церковь, потом Антихрист начнет все эти действия делать, какая-то часть людей останется, будет все еще возможность для покаяния, для израильского народа, чтобы они приняли спасение. Вот, и в итоге потом Господь конце вот такого периода этого придет и восстановит свое тысячелетнее царство. Вот когда мы говорим о тысячелетнем царстве, то на этот период времени Писание говорит о том, что на земле будет мир, сатана будет скован, то есть он не будет соблазнять действовать, но при этом люди останутся теми, которые могут по-своему изъявлять свою волю. И Писание говорит, что некоторые будут и согрешать. Не потому, что их сатана к греху подталкивает, а в силу своего решения. И Писание говорит, что те, которые будут грешниками, будут умирать проклинаемыми всеми. То есть, ну как так? Вот Господь правит, а ты все равно вот продолжаешь делать. Но это говорит о том, что вот такая воля человека, он может и так делать. Знаете, как иногда мы думаем, ну да если бы мы были в то время, как Господь там вел евреев по пустыне, мы бы точно, как они, так не поступали. Ну, представьте себе, они явно видели руку Божью. Они слышали голос Божий. Они видели огненный и облачный столб, который их сопровождали. Манна каждое утро появлялась. И все равно возмущались и роптали против Бога. И кажется, ну вроде как, ну вот такие люди. А вот, поэтому и такое будет тоже. Но Писание говорит, что будут достигать все-таки полноты дней жизни. И в итоге, что интересно, на земле, по сути своей, будут два вида человечества. Простые смертные, которые будут рождаться, умирать. Там не написано, что они ровно 1000 лет будут жить, не умирая. Нет, это будет происходить. И мы с вами, которые являются Церковью Господней, которые уже в новых телах, бессмертных, которые никогда не стареют и так далее, и со Христом правим на этой земле. Вот, как бы, скажем, то, что касается тысячелетнего, как бы, скажем, царства. При этом будет мир и гармония в природе. Мы уже говорили, Писание говорит, что не будет каких-то животных, которые сохранят хищнический нрав, но они останутся левым львом, но он уже не будет есть других животных, будет питаться травой, Писание говорит. Ребенок там со змеей может играть там и так далее. И каких-то уже, скажем, таких вот рода бедствий не будет. И люди опять же увидят ту гармонию, которую Бог приносит на протяжении тысячи лет. И потом уже после этого периода времени на какой-то небольшой срок будет освобожден сатана, и он опять продолжит делать то, что он продолжит. Но об этом мы с вами уже поговорим завтра. У нас останется рассмотреть некоторые моменты отдельные, скажем, вот того, что описано в видениях Иоанна, касательно там каких-то действий, которые он видел, некоторые принципы, которые он пытался описать, устройство мира, допустим, там касательно там той же самой там Изавели, некоторых других моментов, символизм какой-то, вот, ну и, скажем, завершение, ну и потом у нас останется еще время на вопросы, которые могут у вас быть.